Далее Господь дает нам, как необходимое, наставление говорить в молитве «И не введи нас в искушение». Этим показывается, что враг не имеет никакой власти над нами, если не будет на то предварительно допущение Божие. Потому-то весь наш страх, все благоговение и внимание должны быть обращены к Богу, так как лукавый не может искушать нас, если не дастся ему власти свыше. Доказательством служат слова Божественного Писания. «Пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его». Книга пророка Даниила, глава 1, стихи 1 и 2. «Дается же лукавому власть над нами по грехам нашим, как говорится в Писании. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего». Книга пророка Исаии, глава 42, стихи 24 и 25. Также о Соломоне, когда он предался грехам и уклонился от заповедей и путей Господних, сказано: «И воздвиг Бог против Соломона еще противника». Третья книга Царств, глава 11, стих 23. Впрочем, власть над нами дается с двоякою целью: или для наказания, когда мы грешим, или для славы, когда испытываемся, как это было сделано относительно Иова, по ясному указанию Бога, говорящего: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». Книга Иова, глава 1, стих 12. Также и Господь во время страдания говорит в своем Евангелии: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 11. Между тем, когда мы просим, да не подвергнемся искушению, то таковым прошением приводимся к сознанию слабости нашей и немощи, с тем, чтобы никто не высокомудрствовал о себе, чтобы никто с гордостью и надменностью не присваивал ничего себе и не приписывал себе славы исповедания или страдания, тогда как сам Господь, поучая смирению, сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Марка, глава 14, стих 38. Так необходимо предварительно смиренное и покорное сознание и предоставление всего Богу, дабы то, что смиренный спрашивается у него со страхом Божиим и почтением, даровано было его благостью. После всего, к концу молитвы приходит заключение, кратко выражающее все наши моления и прошения. В конце говорим: «Но избави нас от лукавого», разумея под тем всякие беды, которые в всем мире замышляет против нас враг, и против которых у нас будет верная и крепкая защита, если избавит нас от них Бог. Если по нашему прошению и молению Он дарует нам свою помощь. Затем, после слов «избави нас от лукавого», не о чем уже более и просить. Мы просим сразу покровительство Божие против лукавого. А получивши такое покровительство, мы уже безопасны и защищены от всех козней дьявола и мира. В самом деле, чего бояться со стороны мира тому, кому в этом мире защитник Бог? Неудивительно, возлюбленнейшие братья, что такова молитва, преподанная нам Богом, который в своем учении все наше моление выразил кратким, но спасительным словом. Давно уже это предсказано пророком Исаией. Говоря о величии и любви Божией, он, исполненный Духа Святого, сказал: «Слово Бо совершая и сокращая правдою, яко слово сокращено сотворит Господь во вселенной». Книга пророка Исаии, глава 10, стих 23. Итак, когда пришел для всех Господь наш Иисус Христос, Слово Божие, и, собирая ученых и неученых, излагал спасительные заповеди для всякого пола и возраста, тогда он и заключил свои заповеди в сжатые речи, чтобы не затруднять памяти учащихся в изучении небесного и чтобы скоро изучалось то, что необходимо для простой веры. Так, предлагая учение о жизни вечной, он с краткостью, приличной своему величию и божественности, выразил таинство жизни следующими словами. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Извлекая первые и главнейшие заповеди из закона и пророков, он говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 29 по 31. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. И опять: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. «Не словами только, но и делами учил нас Господь молиться. Сам Он часто воссылал к Богу моления и прошения, собственным примером показывая, что нам надлежит делать. В Писании говорится: «Но он уходил в пустынные места и молился». Евангелие от Луки, глава 5, стих 16. И опять: «Взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Если молился он, безгрешный, то не тем ли более должно молиться грешникам? Если он, бодрствуя всю ночь, воссылал непрестанные моления, то не тем ли более надлежит бодрствовать ночью и нам в частном совершении молитвы? Господь молился и просил не за себя, ибо чего же и спрашивать для себя невинному? Он молился о грехах наших, как сам поясняет это, говоря Петру: «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31 и 32. Молился он потом Отцу изо всех, говоря: «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 20 и 21. «Велика благость и любовь Господа в устроении нашего спасения. Недовольствуясь тем, что искупил нас Своею кровью, Он еще просил за нас. А прося, смотрите, какое имел Он желание. Да и мы пребываем в том самом единстве, в каком Отец и Сын едины. Отсюда можно уразуметь, как грешат те, кои уничтожают единство и мир, уничтожают то, о чем просил Господь, желавший, чтобы народ его был спасен, живя в мире, так как он знал, что вражда не входит в Царство Божие. Возлюбленнейшие братья, когда мы стоим на молитве, то должны бодрствовать и прилежать к молению всем сердцем. Да удалится от нас всякое плотское и мирское помышление, и дух да помышляет только о том, о чем просит». И священник, предпослав молитве предисловие, приготовляет к тому умы братьев, взывая: «Горе имеем сердца», и народ в своем ответе, имам и ко Господу, получает напоминание, что ему ни о чем не должно помышлять, как только о Господе. «Да будет сердце закрыто от противника, «Одному Богу да будет оно открыто, и да не допустит во время молитвы войти в себя врагу Божию». А он часто вторгается и проникает, и ловким обманом отвлекает моление наше от Бога, заставляя одно иметь в сердце, а другое выражать голосом, между тем, как Господу нужно молиться с искренним вниманием и умолять не звуком голоса, но сердцем и чувством. Что же это за небрежность? Во время принесения молитвы Господу отчуждать себя и увлекаться нелепыми и скверными помыслами, как будто у тебя есть думать о чем важнейшем, нежели о том, что ты беседуешь с Богом. И как ты требуешь, чтобы Бог услышал тебя, когда ты сам себя не слышишь? Как хочешь, чтобы Бог во время твоего моления помнил о тебе, когда ты сам о себе не помнишь? Это значит вовсе не остерегаться врага. Это значит, молясь Господу, оскорблять величие Божие небрежностью в молитве. Это значит бодрствовать глазами, а спать сердцем, между тем, как христианин должен бодрствовать сердцем и тогда, когда спит глазами. В Писании, в книге «Песни песней» так говорится от лица церкви. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Глава 5, стих 2. «Потому-то и апостол с такой заботливостью и осмотрительностью увещевает нас, говоря, «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Этим он научает и показывает, что только те получают просимое от Бога, которых Бог видит бдительными в молитве. Притом молящиеся да не приходят к Богу с бесплодными и пустыми молениями. Недействительно то прошение, которое выражается в молитве, не сопровождаемое делом. Если всякое дерево, не приносящее плода, посекается и в огонь бросается, то, конечно, и слово, не имеющее плода, не может быть угодно Богу, как лишенное всякого делания. Потому-то Священное Писание говорит в наставление наше «Доброе дело – молитва с постом и милостынею». Книга Тавита, глава 12, стих 8. «Господь, который в день суда имеет воздать награду за дела и милостыни, и ныне благосклонно выслушивает того, кто приходит с деланием. Так молился Корнилий сотник и удостоился быть услышанным». Он подавал много милостыни народу и всегда молился Богу. Ему-то около 9 часа во время молитвы явился ангел и, свидетельствуя об его делании, сказал «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Книга Деяний, глава 10, стих 4. О всегдашней молитве и всегдашнем делании Тавии дал свидетельство ангел Рафаил, говоря, «О делах Божиих объявлять похвально. Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил память молитвы вашей предсвятаго, и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою. И когда ты не обленился встать и оставить обет свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сарру. Я Рафаил, один из 7 святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Книга Тавита, глава 12, стихи с 11 по 15. Подобное внушает и заповедует Господь через Исаию. «Разреши, — говорит он, — оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Книга пророка Исаии, глава 58, стихи с 6 по 9. «Бог обещает предстать, говорит, что выслушает и защитит тех, кои, разрешая в сердце оковы неправды и по заповеди его подавая милостыню домочадцам Божиим, заслуживают быть услышанными Богом, так как и сами они слушаются повелений Божиих». Блаженный апостол Павел, получив от братьев пособие в своей нужде, назвал учиненное ими доброе дело жертвою Богу. «Я доволен, — говорит он, — получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 18. «Кто милосердствует о нищих, тот дает взаймы Богу. Кто подает меньшим братьям, тот приносит дар Богу. Духовно приносит Богу в жертву благовонное курение». Что же касается времен для торжественного совершения молитв, то мы находим, что Даниил и три отрока, крепкие в вере и победители в пленении, посвящали им час третий, шестой и девятый, предизображая тем Троицу, которая имела открыться в последние времена. В самом деле, считая с первого часа до трех, мы имеем вполне троичное число. Также от четвертого часа, доходя до шести, опять имеем Троицу. От седьмого до девятого снова три часа. Таким образом, счет по три часа выражает совершенную Троицу. Эти-то часовые сроки издавна уже соблюдали поклонники Божии, духовно признавая их временами, установленными и узаконенными для молитвы. Впоследствии сделалось явно, что таковые сроки, посвящавшиеся праведниками молитве, заключали в себе таинство. Так в третьем часу сошел Дух Святой на учеников и исполнил благодать обетования Господня. Книга Деяний, глава 2, стихи 4 и 15. В шестом часу Петр, взошедший на горницу, когда сомневался относительно крещения язычников, увидел знамение и услышал голос Бога, наставивший его допускать всех к благодати спасения. Книга Деяний, глава 10, стих 9 и следующее. «В шестом же часу Господь распят, а в девятом Он Своею кровью омыл грехи наши и страданием совершил Свою победу, да искупит нас и оживотворит». Но кроме часов, назначенных издревле для молитвы, у нас, возлюбленнейшие братья, с приращением таинств умножились и сроки. Так надлежит молиться утром для прославления утренней молитвы и воскресения Христова. Это издревле обозначил и Дух Святой в псалмах, говоря: «Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою». Псалом 5, стихи 3 и 4. Также Господь говорит через пророка: «С раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу». Книга пророка Осии, глава 6, стих 1. Опять необходимо молиться при захождении солнца, к концу дня. Молясь же в конце дня и прося при захождении солнца «да приидет на нас снова свет», мы и спрашиваем пришествие Христова, которое имеет подать нам благодать вечного света, потому что Христос есть истинное солнце и истинный день. Днем называет Христа Дух Святой в псалмах. «Камень, — говорит, — который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». Псалом 117, стихи с 22 по 24. Солнцем он назван у пророка Малахии. «Для вас, благоговеющие под именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Глава 4, стих 2. Если же по священному писанию Христос есть истинное солнце и истинный день, то христианин не только часто, но и всегда должен воздавать поклонение Богу так, что ни один час не должен быть для него исключением. Сущие во Христе, который есть истинное солнце и день, мы должны прилежать прошением и молением весь день. Да и когда по закону мирскому, чередуясь преемственную сменою, наступает ночь, то и ночной мрак не может быть препятствием для молящихся, потому что для сынов света и ночью день. В самом деле, когда же остается без света тот, у кого свет в сердце? Или когда бывает лишен солнца и дня тот, у кого солнце и день Христос? Не будем же, пребывающие всегда во Христе, то есть в свете, оставаться без молитвы и ночью. Возьмем в пример вдову Анну, которая беспрестанно молилась и всегда бодрствовала в угождении Богу, как написано в Евангелии. «Не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Евангелие от Луки, глава 2, стих 37. Пусть это видят и язычники, которые не просвещены еще, и иудеи, которые, оставивши свет, прибыли во тьме. Мы же, возлюбленнейшие братья, которые всегда находимся во свете Господнем, которые помним и храним то, чем стали быть с получением благодати, будем и ночь считать за день». Веруя, что мы ходим всегда во свете, да не будет нам препятствием тьма, которую мы оставили, и в ночные часы да не будет недостатка в молитвах, и тогда да не будут по лености и небрежению оставляемы моления, по благости Божией, воссозданные духовно и возрожденные, станем поступать согласно будущему нашему назначению». Предназначенные к царству, где всегда будет день, несменяемый ночью, будем бодрствовать ночью, как бы днем. Предназначенные к всегдашней там молитве и благодарению Богу, не перестанем и здесь молиться и благодарить. Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» при миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии. Другие аудио, видео и текстовые материалы вы можете посмотреть на нашем веб-сайте по адресу www.stavroskres.ru. Просим вашей молитвенной помощи о нас.